Алло, служба 325 слушает.
Hello, baby. Я...
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть, а вкусной еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь», служба 325. За звукорежиссерским пультом Татьяна Кузнецова, у микрофона Михаил Спичко. Я приветствую по скайпу шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет!
Здравствуйте!
А номер телефона 325-6177. WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Еще раз повторю. Плюс 7-921-982-86-56. Звоните, пишите, задавайте вопросы на любую интересующую вас кулинарную тему. Пока что, Илья, я требую от тебя ответа на мой вопрос. Как обстоят дела в студии Лазерсона?
Студия работает. Ближайшее занятие состоится 8 числа. Будет посвящено судаку 8 сентября. Также еще одно-два занятия в сентябре состоится. Но также у меня будут некоторые выездные мероприятия, потому что в связи с ослаблением обстановки, связанной с пандемией, меня ждут в нескольких городах, которых меня ждали еще в марте и в апреле, но все отменилось. Поэтому я буду вынужден, так сказать, немножко полетать.
Но ждем твоего скорейшего возвращения.
Да, и все желающие смогут туда всегда попасть. А так, телефон 715-1461, это телефон для справок. Справки, пожалуйста, только по поводу работы студии, а не по поводу жарки картошки и варки яиц вкрутую.
325-6177, номер нашего телефона. Мы принимаем первый звонок, и кто бы это мог быть? Алло, здравствуйте.
Алло.
Дмитрий, неужели это вы?
Да, вы все правильно говорите, Михаил.
Да, мы вас внимательно слушаем.
Илья, скажите, пожалуйста, вот я вам попробую три вопроса задать. Вот первый, чем можно заменить это дрожжи, вот для поднятия дрожжевого теста, и вообще в целом, чем дрожжи можно заменить? Это третий вопрос. Вот по телевизору говорили, какой-то искусственный арбузный мед делают. Вот можно ли в домашних условиях что-то, это типа варенье, наверное, обычного? Я не знаю, что это из себя представляет.
Дмитрий, вы как-то второй вопрос проскочили, по-моему.
Вот, про арбузный мед.
Вы сказали, это третий так. Вопрос, а второй?
А третий вот третий сейчас буду задавать. Это вот по поводу батата. Вот я видел в одном сетевом магазине, он 329 рублей стоит. Почему настолько дорого? Он из Южной Америки. И вот чем его можно заменить? Что он себе представляет? Вот можно его чем-нибудь заменить?
А, Дмитрий, спасибо за ваши вопросы. Ну что ж, начнем с замены дрожжей чем-либо.
Ну, вначале будет преамбула. Дмитрий, вы задали три вопроса. Следовательно, мы ожидаем, что в ближайшие два воскресенья вы звонить уже не будете. Да? Поэтому, значит, ждем вашего звонка. Значит, у нас сегодня 27 сентября, Дмитрий. Ждем вашего звонка.
Но если все-таки какой-то вопрос Дмитрию придет за время до этого числа, который ты обозначил, я думаю, что вполне Дмитрий может нам позвонить.
Ну, пусть рискнет здоровьем это сделать, да. Дмитрий.
Количество вопросов Дмитрия растет.
Дмитрий, ну вы где-то противоречите. Вы говорите, отчасти, чем в дрожжевом тесте можно заменить дрожжи? Если тесто дрожжевое, то заменить, собственно, ничем нельзя. Если я скажу заменить закваской, ну закваска это тоже дрожжи. Просто вы выращиваете их сами в закваске. Они попадают туда дрожжи из воздуха, и вы их там плодите. То, что называется закваска. Вот поэтому есть еще один агент, я имею в виду как вещество, которое поднимает тесто. Это разрыхлители, это сода и аналоги, аммониевые соли и так далее. Это немножко разные вещи.
Илья? Илья, на связи ли мы с тобою? Илья, тут немножко что-то подвисает.
Но вы, Дмитрий...
Илья.
А как сейчас?
Вот сейчас... сейчас
да-да.
Вот, давай, продолжай.
Но вы, Дмитрий, понимаете, что? Мне было бы важно в вашем вопросе по замене дрожжей услышать также вашу мотивацию. А для чего вы хотите заменить дрожжи? Какая ваша мотивация? Если бы вы ее назвали, я мог бы тогда более конкретно, например, вы сказали бы, а вы знаете, я вчера понял, что мне дрожжи нельзя. Я понял, начитался всякой ерунды, что дрожжи, значит, меня изнутри съедают. И да, они мной питаются, попадая ко мне там с хлебом и так далее. Я бы вам объяснил все по поводу этого, да, и, может быть, разубедил бы вас в вашем желании заменять дрожжи. Поскольку мотивации не было, ну, тогда я как-то очень общо вам ответил.
Что с арбузным медом?
Дмитрий, понимаете как? Я не имел счастья вместе с вами смотреть эту передачу. Если бы я имел это счастье, я бы понял, о чем речь. А так, по вашим словам, я не понимаю, о чем речь, почему этот мед называется искусственный. Вероятно, потому что не пчелы делают, а человек как-то делает этот мед. Ну, в этом случае все равно мед нужно взять в кавычки, как вы понимаете, да? Поэтому я просто не знаю, о чем речь. А если я не знаю, о чем речь, я не могу правильно прокомментировать, либо ответить на вашу, скорее, реплику, может быть, чем вопрос.
Но с бататом и все... Третье... Батат, с этим все проще?
Дмитрий, а вы на свой вопрос ответили правильно сами, потому что его везут издалека, да, наверное, из Штатов, или из какой-нибудь другой теплой страны, не обязательно там из Южной Америки, и не обязательно с южной части Северной Америки, вот. Его везут издалека, и поэтому он дорогой. Если говорить просто, батат – это сладковатая картошка. Сладкая картошка, сладковатая картошка, что не мешает этому самому батату являться хорошим гарниром даже к мясу. Понимаете как? И с этим бататом можно делать ровно все то же самое, что делается с картошкой. Жарить, делать пюре, жарить во фритюре, делать чипсы и так далее, и так далее.
325-6177, номер нашего телефона, WhatsApp, плюс 7-921-982-86-56. Я предлагаю, ответив на три вопроса Дмитрия, со спокойной душой переходить к нашим конкурсам, точнее, к первому из них, конкурсу литературно-кулинарному.
Вкусная цитата.
Напомню, что приз в обоих наших конкурсах – это льготное посещение занятий в студии Ильи Лазерсона. А вот и сегодняшняя цитата. «Тогда на углу Фонтанки и Чернышова переулка существовала пивная лавка, невзрачная снаружи, темноватая внутри, но бойко торговавшая старой Баварией, которой бесплатно подавалось 5-6 крошечных блюдечек с заедками». Пряничками, моченым горохом, снитками, строганной воблой, ржаными сухариками и микроскопическими ломтиками кобылячьей колбасы. А гордостью заведения были свежие раки, варившиеся очень вкусно с перцем, луком, лавровым листом и громадным количеством соли, и потому требовавшие к себе великого пива. Конец цитаты, ждем ответа на вопрос, откуда она позаимствована. Пока что принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Миха, мы с тобой тезки.
Это прекрасно.
Миха, дело в том, что сегодня в музыкальном календаре забыл упомянуть имя Эдуарда Хиля. У него было ведь день рождения 4 сентября. Я так ждал Эдуарда Хиля, вот ему исполнилось 86 лет 4 сентября.
У вас есть возможность, вне зависимости от программы «Музыкальный календарь», послушать песню в исполнении Эдуарда Хиля?
Конечно.
И прекрасно, прекрасно. Миха, давайте свой вопрос задавайте.
Не-не, Миха, нет, спасибо, нету. Просто...
Это была такая реплика. Хочу напомнить, что меня зовут не Миха, а Михаил все-таки. Миха, звоните в следующий раз по теме, которая имеет отношение к нашей кулинарной программе. Давайте послушаем первый фрагмент музыкального конкурса.
Questa è proprio la danza del Peppermint Twist. Si balla così il Peppermint Twist. Su e giù, giù e su. Vai di là, vieni qua. Gira, gira, qui con me. One, two, three, up. One, two, three, up. Whatever. We'll be right back.
era il mio clan.
Ba-duba, duba, duba, duba.
Devi chiedere solo di me.
Ba-duba, duba, duba, duba.
E con me ballerai, mi permetti.
Ba-duba, duba, duba, duba.
Это был первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 325-6177, номер нашего телефона. WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Принимаем звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Светлана. У меня как бы комментарий и вопрос.
Пожалуйста.
Вот по поводу этого... Юрия, в общем, даже не знаю, как сказать, по поводу арбузного меда.
Это Дмитрий был, да.
Да, дело в том, что вот, насколько я знаю по своим друзьям, вот когда, ну, очень некуда девать арбузы, ну, фантастически некуда, то просто они варят арбузный сок из очень спелых арбузов, потому что они иначе просто пропадут. И вот уваривают, и получается такая густая сахарная масса. Ну, насколько это не актуально для нашего климата, сезона и времени, просто вопросов нет. Так что, по-моему, лучше даже не задумываться, и дешевле будет обычный мед. А вопрос у меня такой. Вот, Илья Цаксакович, скажите, пожалуйста, вот как все-таки целесообразней на зиму заготовить ботву петрушки? Ну, петрушку зеленую. То есть вот у меня такое большое подозрение, что когда ее сушишь, она, в общем, потом не дает никакого ни аромата, ни вкуса. Ну, просто вот сушеная зелень и просто. Может быть, ее удобнее заморозить, порезав. Может быть, солью посолить. Вот как вы считаете, чтобы все-таки хоть как-то сохранить то, что не успеешь съесть сейчас? Скажите, пожалуйста.
Спасибо большое за комментарий. Да, Илья?
Да, вы знаете, петрушка хорошо замораживается, действительно. Я лично готовлю так. Но для удобства я эту петрушку рублю ножом крупно и складываю в зип-пакеты, то есть в пакет по целлофановой с молнией. Вот, немножко оттуда выдавливаю воздух, молнию закрываю и делаю этот пакет плоским. И так штабельками укладываю эти такие плоские конверты, считайте, с рубленной зеленью. Я, кстати, так замораживаю не только петрушку. В морозильнике прекрасно петрушка себя ведет тогда, когда есть потребность ее использовать.
Илья, вот говоря о засушивании действительно разного рода пряных трав, стоит ведь действительно учитывать, что некоторые из них совершенно меняют свой аромат после вот этого?
Да, большинство травок нивелируется их вкус. То есть, что добавишь ты сушеную петрушку, что нет, эффекта-то ты не заметишь. Поэтому действительно... ряд травок правильнее замораживать, чем высушивать.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, меня Елена зовут. Хотелось вот просто узнать, вот, честно говоря, вот в этом году вот очень большой урожай кабачков у нас получился. Как лучше сделать кабачковую икру? Потому что, ну, не съедим. Вот, а хотелось бы какие-то...
А вы не умеете делать кабачковую икру?
Что?
Вы не умеете делать кабачковую икру?
Нет, честно говоря, никогда не делала.
Честно говоря, никогда не делала, говорит наша слушательница.
Ну, это бывает, это бывает.
Ну, спасибо.
Кабачковая икра делается очень просто. Нужно скомбинировать в большой кастрюле, если вы хотите много, а сразу сделать кабачковой икры репчатый лук нарезанный, немного чеснока, много кабачков и немножко томатной пасты или какого-нибудь другого помидорного продукта, хоть свежих помидоров нарубленных. И все это тушить до размягчения всех компонентов. А потом все это нужно либо протереть селестика, либо обработать блендером любым, стаканным, погруженным. У вас получится вот такой характерный цвет кабачковой икры и, соответственно, консистенция, она должна быть достаточно густой. Вот, собственно, и все. Конечно, возможны разные вариации кабачковой икры, когда она готовится не только с добавлением лука, чеснока, там, томата, растительного масла, да, но еще, например, с добавлением сладкого перца, с добавлением морковки. Но все это влияет только на время приготовления. Например, определенно, что морковка готовится дольше, чем кабачок. Поэтому если вы добавляете морковку, морковку можно вместе с луком потушить, чтобы морковка размягчилась заранее, а потом туда добавить кабачки. То есть, когда вы что-то делаете, нужно представлять себе время приготовления каждого компонента в отдельности, и компоненты, которые готовятся дольше, нужно закладывать для тепловой обработки раньше. Вот, собственно, и все.
325-6177. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Я хочу спросить у вас такой вопрос. Вот рассказывали, как баклажаны жарить. Их нарезать кубиками, там посолить. Сколько их продержать вот в этой соли. Потом, правда, отжать, сказали, но если не отжимать, а просто их пожарить в растительном масле. Они будут как грибы или нет?
Баклажаны?
Да, да.
Вы знаете, все вы правильно говорите. Я тоже лично, перед тем, как баклажаны жарить, я их высаливаю и отжимаю сок. Многие граждане, будучи плохо знакомыми с основами кулинарии, мотивируют необходимость отжимания сока из баклажанов через их высаливание тем, что баклажаны теряют горечь. Но современные баклажаны не горькие. Поэтому высаливание и отжимание сока направлено на то, чтобы баклажаны были вкуснее и чтобы баклажаны впитывали меньше растительного масла. Потому что баклажан – это ведь губка. И когда мы эту губку сжимаем, вынимая из нее сок, там уже вот этих пузырьков воздуха маленьких нету. И тогда, соответственно, баклажан меньше берет в себя растительного масла. И действительно, для меня отжимание баклажанов – это еще и усиление и вкуса. И действительно, отжатые, жареные баклажаны где-то напоминают грибы. Вы не ждите только абсолютного сходства. Просто есть некое приближение к грибам. А в целом баклажан просто вкуснее, когда он отжат.
Послушай, Илья, я довольно давно уже не ел этого продукта. Я имею в виду сушеные баклажаны. Вот мне кажется, вот они, наверное, восстановленные слегка из своего сухого состояния, вот они еще больше похожи на грибы после обработки.
Конечно, сушеные, да. Сушеные восстановленные, да, действительно в большей степени. Ну, потому что они в большей степени обезвожены.
И консистенция их как-то, да, так более...
Да, да. И даже когда мы их восстанавливаем через воду, то они все равно больше похожи на грибы и уже меньше внутри себя меньше содержат влаги.
Алло, здравствуйте. У нас нет звонка, тогда мы слушаем второй фрагмент музыкального конкурса. Это был второй фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 325-6177 номер телефона, плюс 7-921-982-86-56, это WhatsApp. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Татьяна Александровна.
Слушаем вас,
Татьяна. Благодарю вас за изумительную передачу, неумирающую.
Спасибо.
Интересную.
Спасибо.
И у меня такой вопрос. Я очень давно не готовила печень, и в этот раз я купила. И какими способами можно удалять вот эти сложные сосуды толстые И как долго ее томить на сковородке? Именно не... либо быстро обжарить, либо томить подольше. И что добавить?
Спасибо.
Вопрос про печень, да?
Да.
Ну, я не устаю повторять, что самое главное при приготовлении печенки – это ее не переготавливать. Крупные сосуды, естественно, нужно удалять. Желательно с печени и с печенки также снимать внешнюю пленку. Это совершенно нетрудно сделать. И самое важное – не переготовить. Поэтому тушить я ее не рекомендую. Например, с печень я не люблю тушить. Печень можно быстро прогреть в соусе, создавая эффект тушения. При этом ее тогда нет риска переготовить. Вот что самое главное. Жарить быстро и недолго, чтобы печень оставляла легкую-легкую розовинку такую. Вот тогда печеночка будет мягкая. Если ее переготовить, она всегда будет жесткая, потому что она сильно обезвоживается от длительной тепловой обработки.
То есть мы вот так бы я вам моментально поджарили печенку и потом залили ее уже горячим соусом и прогрели.
Совершенно верно, да, совершенно верно. Тогда мы обжариваем печенку не до готовности, а просто чтобы не было корочка, заливаем соусом и быстренько прогреваем, чтобы она чуточку внутри еще доготовилась. И сразу же съедаем. Если до этого есть возможность.
Соус – это на что? Это сливки, это сметана.
Соус может быть сметанным, сметанный бешамель, это может быть и красный соус, это может быть и какой-нибудь розовый соус. Вот так. Ну, сметане, мне кажется, лучше всего.
А печенка какие-то специи предпочитает?
А, разве что майоран.
Алло, здравствуйте.
Ну, перец тоже.
Ну, само собой. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем
меня
вас.
Зовут Наталья Николаевна. Скажите, пожалуйста, хвалят в последнее время такую приправу, куркума она называется. Вот что это за приправа, вообще что это натуральная, откуда она, и как ее лучше использовать? Либо как перцем просто вот ее посыпать на еду, либо ее использовать при готовке. Спасибо.
Спасибо.
Ну, куркума, да, это порошок высушенного корня куркумы. Это такая... В общем-то, эта приправка ассоциируется с Индией. Желтый цвет вот карри, например, смеси, он определяется, обеспечивается куркумой. Она имеет слегка горьковатый вкус. И действительно, уже вот какое-то количество лет говорят о невероятной пользе куркумы. И вы знаете, ну, навряд ли потреблять, наверное, можно, лишь бы с куркумой не переборщить, чтобы не было горько. А вообще, вот я все никак не соберусь сделать смесь, которую меня научили когда-то в Соединенных Штатах, которая действительно является весьма здоровой. Смотрите, там многие берут и смешивают разные виды семечек, либо орешков. Например, семечки подсолнечника, семена льна, там кунжут, да, что там еще у нас, какие там у нас семечки. Вот какие-нибудь дробленые орешки там немножко, да. И туда добавляют какую-нибудь вкусную сухую травку, и порошочек куркумы этой самой. И вот так перемешивают, и в пакетик складывают. И когда делают салат, знаете, такого зеленого типа, салатные листья, огурцы, помидоры, сладкий перец, может быть, там соломка морковки, салат сверху посыпают этой орехово-семечковой
куркуминной
смесью. Понимаете как? И вот это многие считают, граждане, невероятно полезным таким салатом, который дает тебе многое, много предпосылок для дальнейшего, так сказать, здоровья.
А слушай, Илья, может быть, я ошибаюсь, но для меня куркума – это больше цвет, нежели вкус.
Я бы так не сказал, потому что куркума даже в малых дозах дает такую индийскую, так сказать, ауру, если не переборщить с ней, потому что переборщить, то тогда индийская аура превращается в горькую ауру. Вот так.
А, слушай, если куркума, то это рис? Если готовить, скажем, рис.
Когда я готовлю пилав из риса, тогда я добавляю куркуму. Но никто не запрещает действительно рис подкрасить куркумой при варке. Но, повторяю, очень тщательное дозирование, чтобы не перекуркумить.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Меня зовут Дарья Васильевна.
Пожалуйста,
я
Дарья
очень Васильевна. Хочу спасибо за передачу.
Спасибо.
Очень хочу спросить, как готовить куриные сердечки? Говорят, это очень полезная пища. Как их сготовить, чтобы было вкусно? Может быть, 1-2 рецепта скажет Илья? Спасибо большое.
Дарья Васильевна, спасибо. Не знаю, насколько они полезны, но то, что они вкусны для меня лично, это вот совершенно точно. Илья, слушаем тебя.
Ну, куриные сердечки тушат. Если вы умеете тушить картошку с мясом, то воспринимайте куриные сердечки как мясо. А если не умеете, я вам расскажу. Нужно куриные сердечки обжарить с луком, а потом перенести все это в большую кастрюлю, добавить туда нарезанные куски картошки, залить водичкой, там, лаврушечку, черный перец и стушить все вместе. Если вы хотите что-то поизысканнее, то тогда куриные сердечки подмариновывают в соевом соусе, а потом просто жарят на сковородке, либо надевают на деревянные шпажки, жарят на сковородке, надетыми на шпажку. Вот, собственно, и все. Поэтому, но, опять же, куриные сердечки важно не пережаривать, чтобы они оставались сочными, как и с печенкой здесь обстоит дело.
А если подумать об отношениях куриных сердечек и соленых огурцов? Например, в рассольник добавить их стоит ли?
Да, конечно, да, несомненно. Супчику да с потрошками, как говорил Жеглов, это, несомненно, хорошо. Я считаю, что, кстати говоря, сердечки куриные хорошо вписываются в абсолютно любые заправочные супы, как то борщ, гороховый суп, рассольник, зеленый щи, зеленый борщ, солянка, несомненно, конечно же. Но, понимаете, в данном случае это все-таки будет борщ с куриными сердечками. А если говорить глобально, если рассматривать еду, где куриные сердечки играют более весомую роль, то это сердечки, тушеные с картошкой, либо это шашлычки из сердечек.
Илья, и последнее, что касается сердечек. Как их подготовить вот уже к процедуре жарки или тушения? Что-то нужно зачистить, может быть?
Ну, вы знаете, часто из сердечек немножко торчат сосудики. Кто, так сказать, такой немножко брезгливый, допустим, да, или такой аккуратный, может их срезать. Кто-то не любит кровь. В сердце, в сердечке в курином обычно остается маленький сгусток крови. Это, в общем-то, неминуемый эффект, да? Поэтому кто не хочет этот сгусток крови, просто понимать, что он там есть. При тушении там, и при жарке мы его уже потом не увидим. Можно сердечко разрезать до конца, открыть его. Как это было речевка у пионеров, зажги что-то свое сердце, открой его смело, отдай его людям для общего дела, я сейчас, может быть, путаюсь, да? И эти сердечко можно разрезать, приоткрыть, не до конца, а приоткрыть и вымыть под струей воды этот сгусток крови.
Кстати, он легко удаляется, да?
Быстрее, да, тогда сердечко быстрее готовится, когда оно разрезано и открыто, как книжка. Тогда оно становится плоским, и тепловая обработка не требуется такая уж мощная.
Послушаем-ка мы третий фрагмент музыкально-кулинарного конкурса.
В жизни моей перемешано сладкое с горьким давно. Видно навеки замешано крепкое это вино. Только когда невезение вдруг приглашает на бал, нужно, чтоб ложечку сахара кто-то насыпал в бокал. Чайную ложечку сахара дарит судьба на десерт. Чайная ложечка сахара сладким по горькому след. Чайную ложечку сахара дарит судьба на десерт.
И Это был третий фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 325-6177 – это номер нашего телефона. WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Мария. Вы только что сказали про сушеные баклажаны. А можно ли их дома посушить в обычной электросушилке и сушить их, как обычно я бы порезала сушить? Или сначала посолить, отжать сок и только потом посушить? Ну и потом восстановить их, просто в водичке замочить сколько-то и готовить там потушить? Я правильно поняла? Вот весь процесс этот можно как-то?
Спасибо.
Мне стало интересно.
Я сейчас не понял вопроса, кстати.
Как сделать сушеные баклажаны у себя дома? Можно ли это в сушилке?
А, ну, если я понял, там солить не надо. Надо просто сушить, да. Просто если есть, скажем, дегидратор или электросушилка, надо просто нарезать на ломтики и сушить. Все.
А, кстати, те сушеные баклажаны, которые я тогда ел, мне кажется, они были нарезаны даже не ломтиками, а такой длинной соломкой. Это принципиально? Илья.
Илья. Пропадал звук.
Я вот те баклажаны, которые я ел, они были в виде соломки нарезаны и высушены. Имеет ли значение способ нарезки?
Да. Это хорошо соломкой, действительно. Просто когда их нарезали свежими, эта соломка была гораздо большего объема, потому что баклажан имеет высокую влажность, и при сушке он очень мощно теряет объем. На самом деле это были бруски, когда их нарезали, а ты уже увидел их в виде соломки сушеной.
Даже чем-то похожие на просто волокна какие-то, но довольно толстые. А восстановление водой долго ли должно происходить?
Замачивать можно на час-другой, этого достаточно.
Все понятно. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, здравствуйте. Так, Илья.
Илья.
Меня зовут Виктория. Я бы хотела узнать, в английской литературе часто слышится, пишется о пастушечьем пироге. Как его сделать? Спасибо.
Спасибо вам. Встречалось ли тебе, Илья, в английской литературе вот это упоминание о пастушечьем пироге?
Встречалось. Называется shepherd's pie, то есть пастуший пирог. Я вам должен сказать, друзья, что вот в западных странах, в частности в Англии, пирогов называют далеко не то, что называют у нас. Первая особенность иностранных пирогов в целом и английских в частности заключается в том, что у этих пирогов, как правило, нет дна из теста. Тесто – это только верх, закрывается тесто. Это как бы запеканка, которая закрыта сверху еще и тестом. А пастуший пирог – это еще более особенный пирог, потому что у него нет теста ни сверху, ни снизу.
Хороший пирог.
По-нашему, знаете, что это? Shepherd's pie – это просто картофельная запеканка с мясом. Когда нижний слой этой запеканки – это слой фарша. Ну, допустим, мясо стушили, либо сварили с луком, там, с морковочкой, измельчили в мясорубке и положили нижним слоем в такую латку для запекания, смазав ее там сливочным маслом. А сверху уложили слой картофельного пюре, а потом это пюре сбрызнули сливочным маслицем растопленным и запекли в духовке. По-нашему это классическая запеканка картофельная с мясом. А по-ихнему это уже звучит романтично и красиво. Пастуший пирог.
Заглянем в WhatsApp. Здравствуйте. В грибной суп посоветовали при варке добавлять дольку лимона. Уместно ли это?
В картофель? В картофель, да?
В грибной суп.
В грибной суп, потому что немножко западает звук. Вы знаете, я здесь не вижу практического смысла. И в теории я тоже не найду материала, который бы оправдывал добавление ломтика лимона при варке грибного супа. То есть, ну понимаете, вот все эти люди, которые это рекомендуют, тем и отличаются от меня. Потому что если я что-то говорю и рекомендую, я объясняю, почему нужно делать именно так. А когда человек просто сидит, выпив рюмочку крепкого алкоголя и начинает декларировать, что при варке, не знаю, там, при варке арбузного варенья туда нужно добавить ломтик чеснока, тогда ты объясни, а для чего там чеснок, а не просто декларируй это. Вот поэтому, друзья, наверное, вы все-таки слушаете нашу с Михаилом передачу, а не какую-то другую.
А вот еще про грибы и тоже в WhatsApp. Как заморозить грибы, спрашивает Ирина. Их требуется предварительно отварить. Сколько времени и надо ли их посолить?
Вопрос, кстати, не праздный, потому что действительно надо понимать, как замораживать грибы. И, несомненно, грибы, которые вы собираетесь заморозить, хорошо бы предварительно немножко приварить, подварить. И более того, замораживать вместе с небольшим количеством той жидкости, в которой вы эти грибы приварили. Тогда они лучше сохраняются, сохраняют сочность. И говорю сразу вам, допустим, если вы зимой из таких грибов сварите суп, если вы зимой такие грибы стушите впоследствии с картошечкой, никто не поймет, что эти грибы были предварительно заморожены.
Что ты имеешь в виду, когда говоришь «приварить»? Отварить до...
Это значит недолго отварить. Довести до кипения, поварить, не знаю, в зависимости от величины грибов, от величины кусков. Там 1-2 минуты, остудить, и этого достаточно.
Соль нужна, не нужна?
Я бы не стал. Все это можно добавить уже при приготовлении конкретного блюда из этих самых грибов.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Желаю здоровья вам всем.
Спасибо всем нам.
И всем слушателям. А если позволите, можно два комментария и вопрос.
Да, пожалуйста. Вас зовут?
Если можно, вот по поводу раньше был вопрос компота из сушеных сухофруктов. Я просто советую, рекомендую их немного замочить. Вымыть и замочить в холодной водичке сухофрукты.
Прежде чем варить из них компот?
Прежде чем варить компот, да. И варить их полчасика. Это одно. Второе, комментарий, если позволите, по печенке. После снятия пленок я замачиваю в молочке, прежде чем тушить. Это будет замечательно. И если можно вопрос...
Ну, вы когда говорите в молочке, вы мотивируете. Для чего вы это делаете?
А для того, чтобы ушла горечь, поскольку это орган, который вырабатывает не только кровь.
А скажите, пожалуйста, а почему именно молоко, по-вашему, вынимает горечь из печенки?
Ну, потому что...
А не вода, а не квас, а не пиво, что-то еще. Почему молоко?
Нет, именно молоко. Ну, это проблема, если больная печень, мы обычно пьем
молоко. Когда вы говорите именно молоко, это не является аргументом, верно?
Ну, конечно, нет. Это просто привычка, чтобы было вкуснее. И все.
Это тоже не аргумент. Было вкуснее.
Но, может быть, Илья, может быть, нам кажется, что молоко имеет такой нежный, неагрессивный вкус, в отличие, скажем, от кваса, который ты упомянул.
Конечно. И все то, что там не нужно, имеется. Это мы в советское время... Так...
Вы готовы? Вот да. Вы сейчас, вас сейчас, наверное, отключат, но вы продолжаете меня слушать.
Нет, не отключим еще, Илья, потому что мы еще должны выслушать вопрос.
Спасибо. А, хорошо.
Давайте вы зададите вопрос, а потом уже будем выслушивать комментарии Ильи.
Спасибо большое. Извините, пожалуйста. Я не хотела никого обидеть. Просто хотела, чтобы было всем вкуснее. Вопрос, если можно, по шафрану. Вот дозировка и в какие блюда его лучше добавлять. Мы ведь люди все-таки не восточные, но про это знаем. Вот как лучше?
Вы знаете,
спасибо. Одну секунду, Илья. Я предлагаю сейчас послушать небольшой музыкальный фрагмент, потому что время наше постепенно истекает, а потом уже вернуться и к твоему комментарию, и к ответу на вопрос.
I flew in from Miami Beach, B-O-A-C. Didn't get to bed last night. All the way the paperback was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back in USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in the U.S., back in the U.S., back in the USSR. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. Moscow girls make me scream and shout. George is always on my mind.
Это был предпоследний фрагмент музыкального конкурса. Илья, возвращаемся к печенке с молоком, а также к шафрану.
Ну, понимаете, шафран не имеет, конечно, такого дико широкого применения. Самое простое, что можно сейчас предложить, это использование шафрана при варке ухи. Уха с шафраном – это очень неплохая вещь. Что касается дозировки, то шафран, во-первых, очень дорогой. Если посчитать, сколько стоит килограмм шафрана, то выйдет больше, чем отечественный автомобиль. И, наверное, хороший качественный шафран лучше любого... Шафран как шафран лучше, чем отечественный автомобиль как автомобиль, понимаете? Вот.
Но сейчас речь о шафране.
Да, и для того, чтобы шафран правильно... И он имеет очень мощный вкус. Правильно дозировать его, правильно дозировать либо через вытяжку на органическом растворителе. Каком-нибудь самый лучший растворитель для шафрана – это водка. Я обычно растворяю в полулитре водки полграмма шафрана.
А в какой, такого... прости, в какой дозировке он, как правило, продается?
Он в магазинах продается в дозировке 1/8 часть грамма.
Угу.
А бывает полграмма, бывает 1 грамм. Это достаточно много по объему, потому что он веса-то не имеет. Вот.
Настолько.
Либо шафран заваривается кипятком небольшое количество и в виде раствора добавляется уже в еду. Поэтому уха, более сложный вид рыбного супа, это буйабес. Почитайте, где-нибудь найдите информацию про буйабес. Это, скажем, азербайджанский суп пити, шафран.
С бараниной,
это ризотто миланезе, то есть ризотто по-милански без шафрана нельзя категорически готовить. Некоторые соусы белого типа, но они превращаются в желтые из-за шафрана, это испанская паэлья, которая немыслима без шафрана. Это я вам вкратце рассказал. Это какие-нибудь пловы или пилавы индийского типа. Тоже могут готовить шафрана, либо иранского типа. Вот вкратце про шафран.
А к печенке с молоком будем возвращаться?
Нет, вы сказали, что вы никого не хотели обидеть. Вы меня не обижали, вы обидели молоко. Потому что практического смысла вымачивать печенку в молоке нету. Вы говорите, что она горькая. Если печенка, не дай бог, горькая, то ни молоко, ни царь и ни герой печенку не спасут. Понимаете? Не спасут никогда. Если вы считаете, что печенка мягче становится, печенка будет мягкой только от того, что сегодня сказал я. Ее надо не переготовить. Поэтому я в таких случаях вызываю на поединок, да, давайте я приготовлю 5 порций печенки в молоке, вымачивая 5 порций без, а вы придете ко мне в студию и под номерами определите, какая печенка была замочена в молоке, знаете, вот тогда будет объективно. А поединок призом, что будет в случае нашего поединка, мы с вами можем определить по-другому, поэтому вы меня послушайте, а потом позвоните моему администратору по телефону студии, и мы с вами назначим встречу. И слепой эксперимент покажет, кто из нас прав. Ну вот так.
Слушаем последний музыкальный фрагмент.
En nos cœurs étouffés, dans un sanglot, l'espace d'un baiser, sont restés sourds à tout, mais n'ont rien changé.
Ну вот и прозвучали все фрагменты музыкально-кулинарного конкурса. 3 минуты нам осталось быть в эфире. Илья, почитаем WhatsApp. Олег спрашивает, сделал шарлотку в круге из консервной банки с кусочками тостового хлеба, распадается, что поправить технологии? Это к нашему разговору, который состоялся, по-моему, 2 недели назад.
Ну, скорее всего, вы не до конца выдерживаете ее в духовке. То есть вы ее не допекаете, скорее всего. Надо просто дольше ее держать в духовке.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Сергей звонит.
Слушай вас, Сергей.
У нас многие сейчас у нас имеют в своем кухонном хозяйстве кухонные комбайны. Сейчас изобилие яблок, так ведь, да? Вот мы, не я один, многие покупают и пробуют получать яблочный сок. Что-то у нас получается дороже автомобиля, как вы сказали. Это уже из килограмма яблок получается чуть-чуть на донышке стакана сок яблочный. Как вот это получается, что-то тут собака-то где зарыта, а?
А вы
ну,
не...
я думаю...
Да-да, спасибо.
Я думаю, что собака зарыта в эффективности машины, которой вы пользуетесь. Кухонный комбайн – это ведь не соковыжималка, да, и эффективность его низка. Я не знаю деталей, какой у вас кухонный комбайн. Может быть, он трансформируется в соковыжималку, но это все равно, понимаете, даже если кухонный комбайн имеет некую насадку, которая называется соковыжималка, она менее эффективна, чем человеческая соковыжималка, которая только соковыжималка и все. Сейчас есть эффективные современные соковыжималки, которые дают много сока и дают, соответственно, какую-то мезгу, которая практически обезжижена. Вот и все. Поэтому вопрос только в аппарате, которым вы пользуетесь.
Ну что ж, нам осталось одну минуту быть в эфире. Давайте подводить итоги наших конкурсов. Редкий случай, но ни в одном из них нету победителя. Сегодняшняя цитата была позаимствована из рассказа Александра Куприна «Царский писарь», и приурочена она к завтрашнему 150-летию со дня рождения выдающегося писателя. Что касается музыкального конкурса «Слово чорба» мы сегодня зашифровали. Это такой густой балканский суп. Прозвучали музыкальные фрагменты в исполнении Адриано Челентано, группы «Оттаван», Сергея Рогожина, группы «Баба Яга» и Шарля Азнавура. Ну что ж, Илья, спасибо и до встречи через неделю.
Спасибо, всего доброго.